передачу.
Во, ни хвоста нам, ни чешуйки. Куда пойдем?
За вариант.
За большим ершами или за маленькой плотвой?
Умрешь, он от нас никуда не уйдет.
Ну, за это и выпьем.
У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» у нас выездной. Мы на льду Грибного канала. Позади Нижний Новгород, на противоположном берегу Старообрядческое Заволжье. В метрах 500 Ока впадает в Волгу. Вы только что слышали, как мои спутники, нижегородские рыбаки-любители Николай, Дмитрий и Владимир, чокались. Они инженеры, средний возраст 40 лет. Сейчас они начинают бурить лунку.
Какая здесь толщина льда?
Метра полтора примерно. Первую лунку сейчас, как только начнем бурить, посмотрим, там будет видно.
Ну, не провалимся?
Мы? Нет. Если уйдем туда вот на закраину, вот там провалимся, а здесь нет.
Сантиметр 80. Какая рыба здесь водится?
Ой, рыбы очень много водится. От белуги, кончая ершом. Лещ, ясь, голавль, сапа, плотва, окунь, щекунь, да. Рыбы очень много всякой. Но надо поймать ее. Самые вкусные уха из ершей из волжских. Уха здесь на Волге специфическая, одинарная, двойная, тройная. Но обязательно нужно добавить в уху водочки 100 грамм. Прям в юшку вот в эту вот.
Сейчас запустим. О, пошло. Маленькая дрочка. Извиняюсь. Ну, по-нашему, конечно. По-рыбацки. Если она там есть, то должна взять. Мотыль у нее вкусен. Ой. Как говорится, сам бы ел, да рыбе надо.
Насчет мотыля. На моих глазах человек съел коробок мотыля за стакан водки и не поморщился. Это быль, я видел. Кто такой мотыль? Личинка водяного комара.
Мы говорим, рыба вкусная, невкусная, костлявая, некостлявая. А бывает рыба хитрая или умная?
Хитрая, конечно, есть. Скажем, если лещ, он подходит сверху. Крючку начинает в себя всасывать все, что там находится на нашей наживке. И кивок обязательно должен подняться. Вот ждешь этого момента, когда он сначала падает чуть-чуть, потом поднимается, когда он поднялся, вот его подсекаешь и берешь. И вот тут уже сам процесс вываживания. Это нужно почувствовать. Запустишь, когда его подцепишь, и еще лещ хорош, аж вот усы вот топорщатся натуральным образом, бух, как у кота. Вытащишь его, сидишь, руки дрожат. Вот я не курю сам, все равно возьмешь сигаретку, закуришь. По первому лещу обязательно 50 грамм. Обязательно, а иначе рыбу спугнешь.
Дмитрий, а в вашей жизни была самая умная или самая хитрая рыба?
У нас в деревне, в Кировской области, куда я ездил с самых маленьких лет, на все лето. Начинался у клейки с маленькой, а крупной рыбы в реке тогда еще водилось, ее было достаточно много. И я не знал, что это за рыба. Мы купались, рядом с нами она издавала эти всплески, бульки, по хвостом играла. Вот, она манила меня, но я не мог ее взять никак. Я не знал, что это за рыба. Маленечко подрос. И я вычитал, что это все-таки ясь должен был быть. Вот, а ясь, самая лучшая насадка для него, считается горох. И горох нужно в печке распарить, потом пару дней не ловить на этом месте, а просто прикармливать. Что я, собственно, все и сделал по правилам. Два утра и два вечера подряд я давал себе труд раскидывать этот распаренный горох. На третий вечер я пошел с младшим моим братом туда, вот, не веря, собственно, в успех, и забросил одну удочку, стал распутывать вторую. В это время поклевка на первой удочке. Пока я распутывал, я, естественно, проспал эту поклевку. Я опять насадил горошину, забросил первую удочку, продолжая распутывать вторую, снова поклевка. Я опять проспал. Тогда я все внимание уделил первой уде своей. А мой младший брат смеется. Это мелочь, говорит, теребит. Или рак. Ну, когда я подсек, и удилище в дугу загнулось, и в результате все-таки я выволок язя килограммового, это была победа, моя маленькая победа на этом рыбном фронте. Вот я тогда поймал 4 язей.
Димка рассказывал про язя, говорит, самая умная рыба. Он врет. Самая умная рыба – жерех. Жерех, Дим. Голавль умен, но жерех еще хитрее. Он любит мелкую рыбу, но просто так он нигде. Он вообще очень осторожный, очень серьезная рыба такая, и приятно вытянутое тело. То есть его вот вытаскиваешь, даже какое-то ощущение от него, какое-то что-то такое у него мужественное. У Высоцкого поет «Аборигены съели кука». Если вот так же вот голавля или жереха съешь, ощущаешь себя более каким-то таким возвышенным.
Самое неприятное впечатление от рыбалки. Первый лед тонкий. Приехали мы с Женей Холостовым, с дядькой с моим. Ночью выпал снег, чистый совершенно, и одинокая цепочка следов. Мы идем смело по этой цепочке следов. Эта цепочка следов кончается. Майна. полыня, то есть. Цепочка обрывается, обратного следа нет. Мы обратно на цыпочках и оттуда ушли.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в компании нижегородских рыбаков-любителей на льду Волжского грибного канала.
Я вижу, тут много рыбаков, они как пингвины видны. А что, вот рыбы-то много ловим, а ловит ли рыба человека?
Ловит ли рыба человека? Да.
Какой в среднем улов каждую зиму и весну?
В Ленинградской области, по-моему, да, где там, в Прибалтике, человек 60 не нашли. Здесь у нас под плотиной, в районе Заволжья, постоянно снимают рыбнадзор, катер, и льдины отрываются. И людей снимается льдин.
Группа «Аквариум».
Мы не аквариум. Мы, слава богу, здесь хорошо сидим на льду. Чем ближе вот к этой воде, она, конечно, всегда притягивает, но лучше бы там не бывать. Я сам подводник знаю. Я видел много под водой. Щуку видел. К ней ты сам подплываешь, и она стоит, откроет рот, а там в воде-то в полтора раза еще больше увеличивается. Откроет рот, и думаешь, крокодил, не крокодил. Ощущения неприятные. Ты говоришь, ловит ли рыба человека? Ты спрашиваешь, что сколько людей тонет, а я тебе скажу по-другому. Один раз у меня была щука, я сам подводник, люблю нырять, с ружьем, естественно. Ныряешь, смотришь, щука стояла килограмм на 5. Ну, думаешь, там вот крокодил вот такой вот. Я развожу руками, показываю. Ну, рыбаки обычно разводят руками, чем шире, тем больше рыба. Да, рук не хватает. Мой рост 2 метра, размах рук 1.5, вот и прикидывай примерно. В общем, когда-то это я рыбу увидел, щука, у меня чуть поменьше руки сошлись, чем мой размах. 2 метра, господи, сколько там? 1.50 метра, вот так вот примерно. Я подходил к ней сначала с головы. И она меня вот не боится, ей наплевать абсолютно, что я к ней подхожу. Она чувствует себя хозяйкой в водоеме. Рыба-хозяйка, которая здесь знает всех и все. И я не ожидал от меня такой подлости, что я к ней подойду и возьму ее за жабры. Я подошел, ну, сантиметров, наверное, на 20-30 прямо к ней вплотную, посмотрел ей в глаза. Она... Видно, мой взор ей не понравился. Ну, смотрел я не в чистой, а в маске. Взор не понравился, ушла. Я вышел на берег, уже устал, замерз. Посидели с друзьями около костра. Через 20 минут я говорю, придет. Она все равно меня не взлюбилась, все равно придет. Заныриваю, через 20 минут опять стоит. Я уже глаза ей не стал смотреть, я ей потрогал брюшко. Всаживаю туда гарпун. И эта щука, вместо того, чтобы уйти, она просто отошла на расстояние линя и мне обратно, прямо в лицо, в маску ударила. Своей рожей зубастой она бьет мне в маску под водой, она же в своей стихии, а я там чужой. Я начинаю уже путаться, маска с лица сбрасывает, я уже ничего не вижу, начинаю дергаться, она вокруг меня крутится. Я выныриваю, слава богу, воздуха схватил. Вот потом уже начал я с ней думать, когда у меня воздух был. Вот действительно, это был мне первый раз, что рыба брала меня, а не я ее. Она все равно ушла. Это я рассказываю долго. Там происходило, казалось, что это вот какие-то мгновения, секунды. Там личных отношений, там были враждебные отношения. Потому что эта щука оказалась хитрее меня. Она била меня, а не я ее брал. Обычно, когда идешь на рыбу, ее стреляешь и сразу берешь рукой. Зажимаешь жабры. А здесь наоборот, она мои жабры зажала. То есть маска сброшена, руки опущены, ружье уплыло в сторону, потому что его после таких вещей бросаешь и думаешь о том, как это ее схватить и задушить, там, ну, бороться.
Ну, а вот бывало такое, что вы вдруг начали уважать рыбу?
Рыбу я уважаю. То, что когда приходишь к лунке, я примерно знаю, как она себя там ведет. Крупная рыба стоит, ждет, она себя чувствует вольготно и просто под водой. Ажбинка там под коряжкой стоит или под бревном, она ходит не вот как попало, а как вот мы ходим по тротуару, так же и рыба идет по какой-то дорожке. Шаг в сторону, все, ты ее уже не поймаешь. То есть эту дорожку нужно знать и чувствовать. И вот даже сейчас зимой буришь несколько лунок только из-за того, что или попадешь на эту дорожку, на это место стоянки рыбы, или не попадешь. Мелочь, где угодно, бегает, как угодно. А хорошая рыба, на которую всегда идешь, стараешься с ней как-то состязаться в этой ловле, она чувствует себя по-другому. Ее за это и уважаешь. Чем крупнее рыба, тем она более солиднее, тем она более уверенная. Она и берет по-другому. Если крупный окунь хапает, он бум, берет, он не думает, что там крючок, не крючок, ему все равно, он бах ее и тянет. Аж в руке дрожит, леска обрезает пальцы, ее поднимаешь не как хапуга, а наоборот, с ней начинаешь бороться. Окунь примерно грамм на 300-400, подтягиваешь, он начинает бороться, уходит, леску отпускаешь. И чем крупнее рыба, тем дольше с ней идет борьба. Чувствуешь, он слабинку дал, и он начинаешь выбирать кверху. Он начинает упираться, начинает опять там трепыхаться, леску отпускаешь, даешь ей свободу. Она походила, Ну, конечно, во мне 100 килограмм, а в ней там полкило. Разница есть, и потихоньку, потихоньку она устает, и ее туда потом-то уже подтягивает. Все равно у нее хоть мозги-то маленькие, но она все равно там знает свое место и свою жизнь больше, чем мы ее знаем. Мы знаем там, что у нее глаза смотрят кверху, что у нее больше развит ощущение спиной, чем мозговое. Ну, я думаю, все равно какие-то у нее мысли в голове есть.
Все больше мужики. Есть такая песня «Рыбачка Соня». Ни одной рыбачки я здесь не вижу. Почему женщин нет?
Зимой крайне редко женщины на рыбалку выходят. Они боятся мороза, более нежные существа. Но летом женщин можно встретить очень часто. У меня жена со мной ездит на рыбалку. Вот на этих же местах, здесь, в этих протоках, один раз я с женой, еще молоденькой девушкой, когда поженились, приехали, встали на лодке, начали рыбачить. Ну, как говорят у нас, на рыбалке везет или дурака, или бабам. Ни у одного мужика, ни поклевки, ничего. Сидим в одной лодке, я ей только насаживаю червяков, она бросает, тащит. Насаживает, тащит. У меня ни одной поклевки, мужики все изозлились. Ну, такое бывает крайне редко. Вот на этом месте она поймала, сама испугалась, я думал, что коряга какая-то. Поймала рачиху, довольно солидная. Это о чем говорит? Если здесь в Волге в протоках есть раки, то вода чистая. Один раз она здесь поймала, вот тоже у нее рекорд. У меня такого рекорда нет. Ей здесь попалась рыбина чехонина 53 сантиметра, как сабля. Она такая длинная, красивая. Вот здесь рядышком у нас канал грибной. Вечером иногда ребятишки в теплой воде ходят с целлофановыми пакетами и с длинными медицинскими пинцетами. Думаю, что они тут с пинцетами ходят? Они смотрят между камушков, рачки сидят, за ус рака пинцетом раз, вытаскивают. Килограмма по 3, по 4 за вечером натаскают раков. Мужики сидят, выпивают, они рачков предлагают.
А я уже было подумал, что мужики просто на рыбалку удирают от своих жен.
Нет, для меня общение с семьей, с женой, это, в общем, неотъемлемое. Но иногда нужно разрядиться. Во-вторых, что меня привлекает на рыбалке? Жены этого не понимают, рано встать.
Когда меня папа брал в свое время на рыбалку от завода, они ездили на автобусе, насчет женщин на рыбалке, мужики очень не любили, когда присутствовала в автобусе дамочка. Тогда чаще попадали женщины. И вот кто-то, муж, возьмет жену. Совершенно другая ситуация. Матом, извините, не поругаться. Там сидят люди, которые хотят отдохнуть после трудовой недели, расслабиться, а уже не поматериться. В общем, женщина всегда смущала.
Игорь, вот ты видишь, как здесь все просторно, бело и чисто. То есть любой человек, мужчина, себя здесь чувствует какой-то другой свободе. С женщиной себя так не чувствуешь, потому что не отойти, не поссать, не посрать, извиняюсь за выражение. Женщина и красота совместная. Но, понимаешь, она все-таки заставляет чувствовать мужчину по-другому. Неестественно. Все равно ты какой-то уже другой, перевоплощенный. Ты больше подчиняешься ей, потому что она тебя как рыба как-то завораживает. Любой мужчина как на женщину идет, так и на рыбу. К женщине имеешь свой подход, правильно? И к рыбе свой подход. Нужно приготовиться к женщине в галстуке, в каком-то костюме, с подарком, с настроем. То же самое и к рыбе. К рыбе идешь другого. Тулупчик, валенки, теплые вещи. Но для нее берешь тоже обязательно подарок. Кузненького мотыля, муравьишку, опарыша, червячка. Одни любят гвоздику, другие любят розы, третьи там еще какие-то цветы. Также и рыба. Лещ любит червя. Че, поймал, что ли? Смотри, ахабуга! Первая рыбка! Ёрш! Что у него там еще? Первая рыба. Володь, поднимай свою задницу, доставай. Положено.
Я надеюсь, мы не каждую рыбу будем отмечать.
Нет, только первую и самую большую. Каждую рыбу это было бы тяжело. Да мы и не выдержим. Мы сейчас за первую рыбку выпьем. Стаканчик.
Я вижу, у вас тут готовая продукция, рыба магазинная.
Ну, обычно на рыбалку не берут рыбные продукты. Не принято, иначе рыбу не поймаешь. Мы уж себе разрешили взять мойвочки копчененькой, лобстеров, хвостов раков. Ну, под это дело водочку, конечно, надо попробовать и человеку, который работает с нами, я думаю.
Если он откажется
за первую рыбу с нами выпить, это, я считаю, уже не профессиональная работа.
Просто вы меня вынуждаете, да, присоединиться к вашей компании.
Держи. Ну что ж, к первой рыбе.
Очень хорошо вот этим делом запить.
Чудно, а?
А водка какая? Нижегородская, да? Волжская. Автозаводская. Название немножко химическое, а вкус замечательный.
У нас есть такой монастырь, Дивеевский святой. Водка из тех мест называется Дива. Вот следующую бутылочку, значит, откроем. Попробуйте еще и святой водки.
Нет, Игорь, давай так говорить. 70 лет, в конце концов, нас от Христа отрешали. Мы живем здесь всю свою жизнь, и хоть отец у меня коммунист, сами мы тоже бывшие коммунисты. Ну да, нам просто не давали верить в Христа, как такового. Но водку выпиваешь хотя бы потому, что нужно расслабиться. Все равно жизнь какая-то такая не совсем правильная. Мы не допили за первую рыбку.
Водка-то диво.
За первую рыбку не допили.
Ну ладно, за первую. За чешуйку.
Дима, мне Коля проговорился, что вы не только рыбалку любите, но и поэзию.
Параллельно как-то эти процессы мирно сосуществуют в моей душе. Для меня рыбалка чем ценна, когда на нее уезжаешь. И вот этот вот день, душа как белый лист становится. А что насчет стихов про этих ёршиков там, я попытаюсь просто воспроизвести маленький кусочек, там, ерунду какую-то детскую. «Ах, зачем мы ездим на зимнюю рыбалку, замерзая ради одного ерша? Неужели времени и денег нам не жалко? Значит, на крючок попалась глупая душа».
Говорит Радио Свобода. Мы с вами в компании Николая, Дмитрия и Владимира, нижегородских рыбаков-любителей, на льду Волжского грибного канала.
Не клюет, зараза!
Николай, много рыбаков, а у каждого свой почерк, свой стиль.
Каждый человек по своему характеру. В рыбалке есть журавли, а есть и хони. Журавль, который машет руками, его сразу видно, что он действительно берет рыбу. Каждый рыбак, он старается рыбу все равно спрятать, чтобы не видели, что у тебя клев хороший идет. Когда все берут рыбу, тут уже никто не смотрит. Но все равно почерк своего рыбака есть. Вот сам посмотри, вот перед нами человек, наверное, тут больше 20 сидит, и у каждого свое какое-то ощущение к этому. Один сидит вот ниже, вон на ведрышке, видишь? Другой на ящике, третий на стульчике. Один берет бур, забуривает сразу, грубо, лишь бы пробурить. А другой, наоборот, побурит, вытащит, стряхнет лед, опять побурит. Все люди разные, и характер разный.
Я вижу даже наклоны спин, голов разные.
Да, тушанки. У кого-то ухо так вот свесилось на бок, у другого нет.
Я вижу такую особенность, что все сидят к нам спиной. Все до одного. А почему? От ветра скрываются. Вот. Нет ни одного мужественного человека, который мог повернуться к ветру и к солнцу. Вот солнышко будет передвигаться, ветер будет в другую сторону двигаться, и народ тоже будет поворачиваться. Вот здесь все как манекены, в одну сторону все смотрят.
Вообще картина, честно говоря, восточная, я бы сказал, статичная, неподвижная. Как будто бы мы не на снегу, на Волге, а где-нибудь, да, в пригороде арабского города.
Да, и все кланяемся, да? А, правильно, а рыбке надо кланяться, надо трудиться, работать, доставать ее. Вот рыбка-то она у нас, мойвочка, давай вытащим. Игорь, повернись, посмотри, вон, видишь, чайка летает. Вот они 3 дня тому назад пролетели. А Волга практически еще не вскрыта. Воды чистой нет, корма нет. Мотается сейчас, бог знает где. Я удивился, просыпаюсь утром. Какая-то дура орет под окном. Думаю, что за птица такая? Выглядываю в окно, смотрю, чайка. Ё-моё, уже вот отвык за зиму от ее крика. Кормиться нечем, весна поздняя. Я первое, что сделал, как она вот прилетела, моталась перед окнами. Были у меня друзья, вот эти вот рыбаки. Перед этим хлеб остался. Открывая окошко, помахал. Бросил, съели этот хлеб, довольные остались. Ну, надо подкормить птичку, пока рыбы нет. Вот даже то, что мы сейчас наловим, ершишка маленький, самый маленький, они не возьмут его, оставят здесь. Она вот попитается им, и дай бог ей здоровья и счастья. Пускай она прилетает к нам каждый год и радует своими криками.
Для кого скворцы прилетели, а для вас чайки?
Мы рыбаки, о ком же нам еще вспоминать, смотреть, завидовать об этих сильных, красивых птицах белоснежных.
Чайки тоже рыбаки?
Да, конечно, да. Рыбалка с чего начинается? Не с того, чтобы рыбу наловить там или пообщаться. Ведь самое главное – это встретить солнце рано утром, когда оно вылазит из горы, из-за леса. Желтая, красная, оранжевая. Рябь появилась первая на речке. Маленькой речке, лесной в глуши. А рыбаки называют солнце, как правило, балда. Вот. Вот когда балда вылезла, первые его лучи согрели тебя. Речку согрели, лес, все остальное. Туман начинает уходить потихонечку от солнышка. Вот благодать. Рыба это второстепенная.
Вы называешь именно балда только из-за того, что оно вылезло.
Балдеет,
оно вылезло. Да? Ты его обалдел, только что увидел, а потом начинает жарить. Коль. И чем ближе к обеду, тем больше жарит. К обеду рыба не клюет. Это чертово солнце, которое
когда
тебя...
Балда,
да,
скроется.
Как балда скроется.
Ну, Коля, ты не поэт.
Нет, Коль, самый...
Я не поэт. Коль. Я реалист.
Самое главное вообще это общение с природой. А вообще мы приглашаем вас летом приезжать. Мы вас такую... тьму таракань затащим.
Ну, в общем, побалдеем от слова «балда».
Естественно, да. Так ведь не будет солнца и балдеть не будем. Никто, ни вы, ни мы, ни в Англии, ни в Праге, ни в России, ни на Украине, никто балдеть не будет.
Есть! Коля,
клюет,
клюет.
Подожди.
Коля!
Сейчас поднимем, сражок пора поднимет. Поднимет, дай поднять сражок. Оп! Идет, держу! Сидит.
Торопись, торопись.
Потихоньку.
Сорви.
На тяжечку.
Крупняк. Отпусти немножко.
Держать.
Лунку расширить не надо.
Хорошо. Главное чувствовать. А, держать его!
Торопись!
Слушай, как дергается?
Хороша.
Коль, ну аккуратней.
Отпускаю. Держи.
Сорви. Коля, ради бога, умоляю тебя.
Не пыхти. Спокойней. Так, показалось.
Давай.
Багулик, давай.
За жабры.
За жабры хватай. Хватай за жабры.
Вот это лещишка. Хороша, рыбёшка.
Ай-яй!
Вот это концовка. Чудно!
Вот это рыба!
Не зря съездили, мужики, а?
Николай, Дмитрий, Владимир, спасибо за рыбалку и резиновые сапоги. Я уже на берегу другой реки, Волтавы. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрятца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Штази.